Еще раз приветствую всех, которые пришли, также наших слушателей, многие, которые, возможно, наши посетители, на этой неделе праздновали Рождество Иисуса Христа, не так, как мы на Западе, немножко раньше, так что для них в этом, на этой неделе они будут праздновать Новый год, так что мы присоединяемся к этому празднику всемирному. Но хочу обратить внимание, что у Господа время не отличается, не делится, как у нас, на года, месяца, недели, дни. Бог вечный, у Бога нет времени. Но все-таки мы, как люди, Господь постановил времена, сезоны. Мы имеем весну, имеем лето, имеем осень, имеем зиму. Это говорит нам о передах нашей жизни. В этом году празднуется 400-летие перевода на английский язык официальной Библии, хотя были другие переводы до этого, еще и 500, и 600 лет тому назад, но впервые народ, говорящий, понимающий по-английски, имел доступ в своих руках иметь Библию. Ради этого произошла большая реформация в англоговорящем мире, особенно в Англии. Результат этого была реформация в английской церкви, и результат того, пилигримы переехали в Америку, чтобы здесь свободно поклоняться Господу. Но еще хочу сказать, перевод Библии английской стал фундаментом много других переводов на многие другие языки. Некоторые, которые переводили Библию на свой язык, потребляли английский язык, потому что они не знали оригинальных языков, не имели этих оригинальных документов или оснований для перевода греческого языка или еврейского языка, которые имели те, которые именно английскую Библию переводили. Почему это важно? Потому что особенно в Америке, хотя и в других местах, где потребляли Библию, это была основная книга, с которой дети в школах одновременно, когда-то, даже я когда рос, мы читали с этой Библии, мы читали ее, мы учились читать, потреблять эти выражения, эти слова, эти термины, и английский язык. Кто из вас, может быть, даже немножко знает его, а кто его хорошо знает, вы знаете, что многие выражения основаны на Библии. Я всегда рекомендую людям, если вы желаете по-английски хорошо говорить или иметь разговор, речь правильный, читайте Библию английскую. Вы будете тогда знать тот язык, который люди потребляют в ежедневной своей жизни. Хотя есть многие старые слова, которые теперь не употребляются в английской речи, точно так, как старая славянская Библия, и мы имеем некоторые слова, которые мы теперь не потребляем. Но в менталитет и в разговоры ежедневные вошли вот эти вот слова, вот эти вот выражения. Так что это очень важно отметить нам, что этот весь год будут праздники, может быть, вы будете слышать. Может быть, мы когда-нибудь устроим специальное служение, споем гимн «Навеки не оставлю я эту святую книгу, Библию». Это целый год в этом году будет праздноваться этот праздник. Давайте прочитаем послание к римлянам. Мы находимся в 10 главе. Мы только что пели гимн о вере. Твердо я верю. Какую веру мы должны иметь, когда мы говорим за свою веру? В прошлое воскресенье мы говорили за наше устное свидетельство, которое мы устами своими говорим. Мы говорим то, что в нашем сердце, наполнено чем наше сердце, но и выливается через уста наши. Мы с 10 главы сегодня начнем читать с 11 стиха. Три стиха прочитаем. Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и Елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Уже несколько месяцев тому назад начали этот отрывок, который еще в 9 главе 30 стихе начинает апостол Павел, задает нам вопрос за обетование, которое Бог даровал своему народу, избранному своему народу. И почему такая маленькая часть, такой маленький остаток только приходит к вере. Точно как и в наши дни. Из массы людей, которые сейчас живут на земле, только маленький остаток сегодня, маленькая группка на сегодня здесь собрались, чтобы свидетельствовать о нашей вере. Наше присутствие здесь сегодня, это говорит о том, что мы принадлежим этой группе людей, которые верим в это Писание. Мы верим этому откровению, которое Бог нам открыл. Но и в то время, когда апостол Павел писал, он сказал, что до нынешнего времени остается остаток. Но Бог всегда имел маленькую группу верных людей, которые служили Ему. И апостол Павел пишет нам, что тех, которые Бог избрал, Он их доводит к вере, приводит к вере, возрождает их, чтобы они могли услышать благовествование Евангелия, как дальше мы будем в этой главе читать, и пришли к вере. И в 8 стихе здесь этой 10 главе, мы пару недель тому назад остановились на выражение, которое апостол Павел потребляет, он говорит, это есть слово веры, которое мы проповедуем. В чем заключается слово веры, которое мы проповедуем? Это та праведность, которую Бог меняет нам, которую принимаем верою. Это незаработанный, недостойный дар спасения, который Бог предлагает грешным людям. К сожалению, в мире и даже в церкви, в многих церквах есть непонимание о правильном пути к Богу. Это потому что, точно как Израиль, написано, они не достигли праведности Божией. Почему? Потому что они не искали веры, а они старались достичь эту праведность, приобрести ее своими усилиями, своими делами, своей, как сказать, силой. Слово Господне учит нас, что это праведность Божия, спасение, которое Бог предлагает нам. Мы только можем его принять как дар от Его. Божия праведность, апостол Павел учит нас в этом тексте, и Священное Писание учит нас, оно приобретается верою в труды Иисуса Христа, которые, мы должны всегда помнить это выражение, Он окончен. Мы не можем добавить Ему своими усилиями или своим умом выдумать новый путь или добавочный что-нибудь, чтобы добавить. Он окончен. И мы должны полностью принимать Его так, как Он есть. Со всеми последствиями, о чем говорит нам Священное Писание. Мы остановились на двух фундаментальных, основательных духовных истин, в которые мы обязательно должны веровать, апостол Павел учит нас, чтобы быть спасенными. Чтобы быть спасенному человеку, мы должны осознавать и принимать верою факт господства Иисуса Христа не только над всем миром, который Он сотворил, но над нашей жизнью, если мы дети Божии, если мы спасены, то Иисус Христос является Господом нашей жизни. Если будешь веровать, что Иисус Христос является Господом, мы остановились и на это слово. Слово Господь Иегова, это не только говорит нам и открывает нам детали, кто есть Бог, характер Бога, атрибуты Божии, но это говорит нам и за факт, в физическом смысле, кто такой Господин или Господь в нашей жизни. Это должно напоминать нам каждый раз, когда мы говорим это слово «Господь». Оно должно нам напомнить нам, извиняюсь, что мы рабы. Мы когда-то смотрели на это слово на греческом языке, которое переводится на русский язык Есть разница между слугою и рабом, правда? Слово «раб» – это описывает, кем мы являемся, если Иисус Христос является нашим Господом. «Дулос» – мы рабы. Рабы, которые были прикованы когда-то греху и не могли освободиться от этих цепей. И наш Господь выкупил нас смертью Своей, кровью Своей драгоценной и освободил нас от рабства греху. Для чего? Не для того, чтобы мы стали свободными и делали то, что нам желательно делать, но чтобы мы теперь добровольно стали ради любви нашей Господу Его слугами и рабами и служили Ему добровольно. Мы были рабами греху невольно, мы рождаемся греховной характером и плотью, и мы служим греху. Но когда Господь нас освобождает, мы добровольно становимся тогда рабами Господа. Вторая истина, которая фундаментальная, без которой нету спасения, это является наша уверенность в воскресении Иисуса Христа. Апостол Павел пишет церкви Коринфянам, если Христос не воскрес, то не только вера наша тщетна, но и проповедь наша. Слово веры, которое мы проповедуем, оно тщетно. А что обозначает тщетно? Значит, оно не имеет веса, не имеет цены, не имеет значительности, не имеет веса. Мы уже много раз останавливались на факте, что праведность Божия, иметь ее, получить ее от Бога, это то же самое, чтобы быть спасенным. Но получить праведность Божию и иметь спасение – это два противоположных, как сказать, две идеи. Праведность Божия, мы ее получаем через оправдание Божие, которое Бог меняет нам свою праведность. Мы ее недостойны получать, правда? А спасение – это говорит нам то, от чего мы спаслися, правда? От чего мы спаслися? Мы спаслися от вечного гнева и осуждения и наказания Божьего в озере Огненном. Озеро Огненное, наказание Божие, гнев Божий, мы заработали, правда? Мы достойны этого, и мы избегаем его через спасение, которое Бог нам предлагает. А праведность – это то, что мы не достойны, мы не заработали. Озеро Огненное, мы заработали его, мы достойны его. Наши дела, они приводят нас туда. А праведность Божия – это то, что мы не достойны, и Бог ее дарует нам. Одевает нас в праведность в свою, чтобы мы теперь достойно могли стоять перед Ним. Верить и в послушании повиноваться Слову Господнему, Иисусу Христу, как нашему Господу, дарует нам праведность, которую Бог меняет нам. И это является кульминация самого, как сказать, богатого благословения, которое мы можем от Бога получить. В Нагорной проповеди много раз повторяется выражение «блаженные», правда? Что такое блаженство? Мы по природе, мы когда рождаемся, мы не блаженные, правда? Но Слово Господне учит нас, что мы можем достичь уровня блаженства. О чем это говорит? Это не говорит, что мы благи, а это говорит за наше духовное наслаждение тем спасением, которое Господь дает нам. Мы можем получать от Него удовольствие, мы можем получать от Него и радость в спасении, которое Господь дает нам. Нету стыда. Никто не постыдится, который приходит к Господу, 11 стих. Всякий верующий в Него не постыдится. Мы на этом слове остановимся, побеседуем. Но блаженство, которое мы получаем, результат праведности, который Бог дает нам из спасения, это является выше всего и выше, чем любое, что мы в мире можем найти. И в прошлое воскресенье, когда я говорил о том, что оно должно из сердца нашего выливаться через уста наши. Господь сказал, что уста наши должны говорить, и факт жизни является, что человек, то, что он говорит, это всегда является то, что у него в сердце есть. И если мы действительно спасены, то это не может остаться в нашем сердце, но обязательно будет переливаться, изливаться, выливаться из уст наших. И мы будем, как верующие люди, иметь свидетельство устное о том, что мы спасены. И если человек проходит года в его жизни, он никогда не засвидетельствует о том, что Господь сделал ему, хотя наше свидетельство не является фундаментом нашей веры, но если его нету, то это говорит о том, что человек, наверное, его не имеет. Это то же самое, что апостол Яков пишет во второй главе за дела наши, правда? Говорит, покажи мне твои дела, и я тебе покажу твою веру. Но если у тебя нету дел, которые доказывают твою веру, то вера твоя мертва. И если у нас нету из наших уст славословия и славы и благодарения Богу за то, что Он сделал для нас, то тогда, я думаю, наша вера мертва тоже. Искренняя вера, она обязательно будет иметь устное свидетельство. И о чем мы будем свидетельствовать? Что Иисус Христос является Господом. И что Иисус Христос воскрес. Это две духовных истин, которые мир отвергает. Господь это говорит за божество Иисуса Христа. Бог, Отец, засвидетельствовал о Сыне Своем много раз. Наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет народ мой, свой от грехов. Кто может спасать или прощать грехи? Один Бог. Это свидетельство Отца о новорожденном Иисусе Христе, что Он является Богом. Когда Иисус принимает крещение, голос слышен. Все есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда Иисус Христос взял на гору, преобразился несколько своих учеников. Голос говорит, это Сын Мой возлюбленный. Бог воскрешает Сына Своего в доказательство, что Он был безгрешный, что жертва Его, совершенная ради нас, принята Богом. И факт воскресения – это свидетельствует о том, что наше спасение действительное. Из нашего сердца должно течь реки воды живой. Славословие Господа. Обратите внимание на 11 стих. Писание говорит, свидетельство Библии, не только этот текст здесь, который апостол Павел пишет, он ссылается на несколько старозаветней ссылки из пророка Исаия, которую мы сейчас зачитаем. Но апостол Павел, цитируя пророка Исаия, говорит, всякий верующий в него. В кого? В этого Господа, в этого Бога, в Иегову, в этого Иисуса Христа, который является Господом нашей жизни. Всякий верующий в Него не постыдится. Я хочу, чтобы мы побеседовали и подумали об этом слове «стыд». Апостол Павел открыл это послание. Мы знаем этот стих, я думаю, на память, правда? «Я не стыжусь благовествования или благой вести или Евангелия». Почему? Потому что в нем есть сила к спасению. Верующий человек, апостол Павел, пишет нам и потребляет это слово. Но я думаю, это слово имеет более глубокое значение, когда мы читаем Старый Завет. Хотя апостол Павел потреблял это, и хотя верующий человек, если мы устами своими свидетельствуем, что мы спасены, что мы имеем праведность Божию, что Иисус Христос является нашим Спасителем и нашим Господом, и что мы верим, что Иисус Христос воскрес, если мы свидетельствуем этом, то в этом нету никакого стыда, правда? Даже если можно цитировать апостол Павла и говорить, если человек будет хвалиться, то чем он может хвалиться? Не своими достижениями, но тем, что мы знаем Господа. Мы познали Его. Мы можем ссылаться на Писание, когда мы свидетельствуем. Вы когда-нибудь с кем-нибудь говорили, и они говорят, на каком вы основании можете так уверенно говорить, что вы имеете общение с Богом или вы имеете спасение? Мы имеем авторитет Писания, мы можем это так говорить. Так что в этом нету стыда. Но тут есть еще более глубокое значение этого слова. Это значит не быть огорченным или не понести потерю. Давайте посмотрим в первую очередь на пророка Исаия, 28 главу. Это текст, который апостол Павел цитирует. И оно станет нам яснее. Мы уже говорили на эту тему, потому что в 9 главе апостол Павел уже говорил, что верующий на Иисуса Христа не постыдится. Но тут в 28 главе, 16 стих, апостол Павел цитирует Исаия и говорит, «Посему так говорит Господь Бог». Вот, я полагаю, в основание на Сионе камень. Камень испытанный. Краеугольный, камень драгоценный, крепко утвержденный, и верующий в него не постыдится. Мы совсем недавно останавливались на этом стихе. О ком свидетельствует нам пророк Исаия? Кто является краеугольный камень? Драгоценный, испытанный, утвержденный. Иисус Христос. Те, которые не верят Ему, этот камень на ихнем пути становится каким камнем? Камнем преткновения. Человек, он не смотрит глазами своими на Господа. Помните, Петр говорит Господу, я пойду к тебе по волнам. Господь говорит, иди ко мне. Петр идет, он смотрит глазами на Иисуса Христа. А потом он начинает смотреть и говорит... Еще никто никогда по воде не ходил. Ну как же так? И начинает утопать. Господь его поднимает. Когда неверующий человек в своей жизни не смотрит на Господа и не ищет Господа. И факт остается, что Библия учит нас, что нет ищущего Бога. Нет тех, которые глазами своими смотрят на Иисуса Христа. И ради этого, по-человечески говоря, если искать своими усилиями человек, он не находит этот краеугольный камень, а он спотыкается над нем и падает. А кто увидит его и принимает его верой, он становится укрепленным камнем, он становится фундаментом, на котором разумный. А кто такой разумный человек, который построил свой дом на камне? Это метафора, это говорит нам о человеке, который уверовал. Это верующий, праведный человек, христианин, тот, который носит имя Христа. Для верующих людей, апостол Павел здесь пишет, говорит, всякий, который верует в Его, он не постыдится, нету стыда, нету посрамления, нету разочарования в этом камне. Может быть, вы видели несколько недель тому назад, когда буря прошла Лос-Анджелес, дошла до Аризоны, кто видел по новостям, там был возле реки выстроенный абсолютно новый дом. Этот дом построил человек, который был строитель, он был контрактор. Это не я или вы, а это был человек, который знал все коды строительства. Если вы видели этот дом... Река поднялась, и этот дом полностью смыло с фундамента своего. Я моей жене задал вопрос, не знаю, на каком фундаменте он построил этот дом, что еще не вступивший в его, еще не прожив там ни одного дня, он смылся. Я не знаю, но это яркая картина для нас, вот этого камня. Если мы нашу жизнь привяжем или построим на этом фундаменте, как якорь, он неподвижимый, он укрепленный, пророк Исаия говорит. На ком он укреплен? Наша жизнь укреплена на Господа, на Господе. Он краеугольный. Помните, мы говорили за выражение краеугольное, а другой текст говорит, он стал этот камень, он был отвержен строителями, потому что он по форме своей не подходил к тем формам, которые они думали строить храм. Камни вытачивали где-то там, где камень был, и они приносили его и без инструмента. В тишине строился храм. Написано, не было слышно там инструмента строителей. И почти все эти камни, они были по форме сделаны. А краеугольный камень, он не подходил, его отвергли. И потом они узнали, что это был тот камень, который они должны были употребить в фундамент, или тот, который стал главою над зданием. И это говорит нам о господстве Иисуса Христа над нами, над нашей жизнью. Еще пророк Исаия в 49 главе, в 23 стихе опять повторяет почти одинаковое выражение, говорит, тот, который будет уповать на Господа. И там уже говорится за Израиль, как страну. Другие тексты говорят нам, что в последние дни пророк Иеремия говорит, помните текст, «Я восстановлю завет мой с народом моим». И тогда, когда я им дам новое сердце, они тогда будут этим сердцем верить и поклоняться мне, и свидетельствовать о мне. И говорит, «И всякий верующий в меня не постыдится». Не будет иметь никакой ущерб. Когда мы свидетельствуем о вере нашей, всякий верующий в него не постыдится. Знаете, когда вы о чем-то станете и будете свидетельствовать, и возьмете какую-то позицию, она не приводит нас к смущению, а наоборот, она укрепляет нашу веру. И я хочу, чтобы мы подумали о том, что свидетельство о нашем спасении, или когда мы говорим другим людям, оно укрепляет нас, оно дает нам уверенность в наше спасение. Человек, который не имеет вот эту воду живую в сердце своем, он не будет о ней говорить, а когда мы начинаем говорить о ней, оно укрепляет нашу веру. Оно должно укреплять нашу веру. Старый Завет, не только пророки ссылаются, не только апостол Павел ссылается на это слово, что они не постыдятся, но псалмы наполнены. Многие тексты, которые говорят нам, мы их зачитывали некоторые, что Иисус Христос является нашим Господом, Он является нашей крепостью, нашим камнем, нашей силой, нашим спасением, правда? Но самое один текст я только вам зачитаю, это 24-й Псалом, первые несколько стихов. Посмотрите, что здесь написано, 2 и 3 стих. Давид говорит, «Боже мой, Господь мой, правда? На Тебя уповаю я». Уповаю, я верю. Я верю, что Ты мой Господь. И дальше, что здесь говорится? «Да не постыжусь». Давид стыдился Господа? Нет, здесь это слово, хотя оно переводится на русский язык, постыдиться, оно имеет значение, я не сомневаюсь, я укрепил мою веру на тебе, на том камне, который ты являешься. И ради этого да не восторжествуют надо мною враги мои. Знаете, когда мы грешим, Не думаю, верующий человек, честно, мы все осознаем, что мы грешим. Когда мы грешим, тогда есть стыд, правда? Но когда мы свидетельствуем о Господе, тогда у нас нет греха в нашей жизни. Тогда мы стоим рядом с Господом. Как бы мы стали на сторону, где Господь. И тогда враги наши, они не могут на нас показать. Потому что мы стоим с Господом. Боже мой, на Тебя уповаю я, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя. Давид начинает от себя, правда? Я уповаю на Тебя. Я не стыжусь. И мы даже такой гимн поем. Я не стыжусь себя возвещать умершего Христа. И дальше Давид, он приходит в дом Господень на богопоклонение и расширяет эту мысль, говорит, и все, не только я, но и все вы, которые хотите присоединиться ко мне, если вы будете уповать на Господа. Это говорит нам за призыв Иисуса Христа, придите ко мне все. Я могу стоять перед вами и свидетельствовать вам о моей вере. Но я могу и призывать вас, чтобы и вы свидетельствовали о вере вашей. Но когда мы говорим за это слово «постыдиться», и как я уже упомянул, Давид говорит, да не мои враги не постыдят меня. Это говорит, конечно, за грех. Когда Давид согрешил, можете представить себе какое-то посрамление и стыд было для, поймите это выражение, Давид был царь, он сидел на престоле. Государство в политическом смысле, даже в нашей стране, даже в любой стране, возьмите лидера, какой бы он ни был, но ему принадлежит какой-то авторитет, какая-то власть, какая-то честь. Вы помните, когда был президент Клинтон, какое посрамление было, какой стыд было для страны, когда обнаружили его неморальный грех, правда? Казалось бы, что он согрешил, правда? Но он стыд навел не только на себя, не только на Белый дом, не только на президентство этой страны, но на весь народ. Давид, когда согрешил, враги, которые были против Израиля, они тоже, они осознавали это, правда? Когда мы грешим, мы не только себя стыдим, а мы наводим на Господа нашего Иисуса Христа стыд, который пострадал за нас. Мир смотрит на нас и иногда говорит, вот какие те люди, которые носят имя Иисуса Христа. И лучше бы мы молчали, и чтобы люди не знали, нежели чтобы они видели грех наш. Стыд. В контексте Писания. Стыд всегда связан чем? С грехом. Интересно, что по-английски оба слова начинаются с буквой S. Sin, shame. По-русски разные буквы, правда? Грех, стыд, посрамление. А в наше время мы уже часто говорили, что большинство людей, которые живут в мире, не желают осознавать грех. Это слово в нашем лексиконе, в нашем разговоре не потребляется, оно не популярное. Многие церкви хвалятся тем, некоторые большие церкви, которые вы можете видеть на телевизоре, они гордятся тем, что они не потребляют слово грех. Они только говорят за любовь Божию, которая желает помочь нам в нашей жизни, чтобы мы имели общение с Богом. Да, Библия учит нас о общении, которое мы, как верующие люди, имеем. Но это результат того, когда мы осознаем наш грех и каемся в нем. И верой принимаем то искупление, которое Бог предлагает нам. Значит, чтобы мы подумали о том, что не только люди отвергают слово «грех» и присутствие греха в жизни, но и не хотят отвергнуть слово «стыд». Когда мы читаем первую главу послания Римлянам, когда апостол Павел говорит за тех людей, которые отвергают Бога и подавляют истину, которую Бог открывает нам, Библия является самооткровением самого Бога. Бог открылся нам через Слово Свое. Стандарт Твой, требования Свои. И когда люди это отвергают, они могут настолько упасть низко. Они могут настолько ожесточить свое сердце, что Бог отворачивается от них. До какой-то степени, до какой-то мере каждого грешника Бог действует на них через совесть их. Человек имеет в себе заложенный какой-то моральный уровень стандарта поведения. И совесть мучает человека, даже если вы ему никогда не сказали, что ты согрешил. Но есть какой-то уровень морали, который люди осознают, когда они переступили эту границу. Это милость Божия. Но есть уровень, на который человек может упасть. И для каждого человека этот уровень разный. У некоторых людей Бог однажды может сказать. Фараону Господь много раз предупреждал, и каждый раз его сердце становилось все тверже и тверже и тверже, пока его сердце разбилось, когда Господь его судил. Но есть, приходит момент, когда Бог отворачивается от человека. И вот это вот ограждение Бог отнимает и полный дает грешнику возможность полную упасть до самого низкого, как сказать, уровня, если мы можем так сказать. И там в первой главе говорит, Бог предал их превратному ихнему уму делать всякие дела, которые стыдливые. Апостол Павел в послании Ефесянам в 5 главе говорит, для верующих людей стыдно даже говорить иногда о тех делах, которые неверующие люди делают, о мерзости, о грехе. Правда? И есть много чего, что мы встречаем в новостях, в нашем обществе, особенно живя в Холливуде, что даже стыдно говорить, что люди такую мерзость перед Богом могут делать. Но посмотрите с точки зрения Библии, когда верующий человек грешит, как Давид, например, когда он согрешил, правда? И когда пришел к нему пророк, и когда ему обличил его, и я думаю, Нафан, он пальцем на Давида показал, наверное, когда он сказал, ты тот человек. Какая была реакция Давида? Кого он винил? Он говорит, Господи, я согрешил перед тобою. Видите реакцию возрожденного человека? Стыд, совесть, правда? Но он кается. Если мы исповедуем грехи наши, он, будучи праведен, истинный, он прощает нам грехи наши, оправдывает нас от всех наших грехов. Но неверующие люди, они не хотят осознавать свой грех. Они не хотят осознавать свой стыд. Они отвергают его. Пророк Иеремия, 6 глава, 15 стих, запишите дома, прочитайте. Интересно говорит, они, лица ихние, от греха не краснеет. По-английски более подробно написано, они не научились стыдиться или краснеть. Правда? Есть некоторые настолько страшные грехи, что для нас, мы краснеем даже говорить о них, правда, как верующие люди. А те, которые делают эти страшные мерзости, у них стыда нету, правда. Во-первых, нету стыда, нету осознавания, не признают, что они согрешили. Но еще хуже, они винят других людей. Если вы посмотрите в слова, как описывается слово «стыд». С английского я перевожу на русский язык, потому что мне нравится там это выражение. Написано, оно больная эмоция, которая возникает, и это то слово, что Господь сказал, реки воды бурлят. Больная эмоция, которая возникает из глубины сознания человека и от совести человека, когда он осознает, что он сделал что-то, что нечестное или не приносит честь человеку. Для верующего человека нету стыда быть верующим человеком, потому что Господь это дает нам. И то спасение, которое мы получаем, факт, что мы не чувствуем никакую потерю. Истинно верующий человек, Господь сказал, он оценит следовать за Господом, правда? Он говорит, возьми крест свой и следуй за мной. О чем это говорит? Это говорит, что мы переоценили нашу жизнь. Апостол Павел говорит, все, что для меня было драгоценное, я оценил и вижу, что оно как мусор, оно ничего не стоит, никакой ценности не имеет. Ради приобретения веры, спасения, всякий верующий в Иисуса Христа, ничего мы не теряем, нечего нам стыдиться, а наоборот, мы приобретаем вечную жизнь. Спасение, праведность. Господь, помните, сказал, говорит, тот, который будет пить живую воду, которую я дам, он никогда не будет жаждать. Он никогда не постыдится. Я хлеб, пришедший с неба. Кто будет вкушать от меня, никогда не будет Это то самое выражение, которое Господь предложил женщине, самарянке у колодца. Если ты будешь пить ту воду, которую я тебе дам, то никогда не будешь жаждать. Это ссылается на пророка Исаия, 55 глава. «Жаждущие, идите и пейте. Покупайте без золота, без денег». Как можно покупать без денег? Невозможно. Можно только принимать. Господь даром дает. В конце Библии, что мы находим в последней главе Библии? «И увидел я престол, и из престола текла река чистая воды жизни». Вот эта вот вода, которую Господь дает нам, которая, если мы ее пьем, и которой нету жажды, это является наше спасение. И оно дает нам удовольствие, нету никакого постыжения, стыда никакого нету, а наоборот, это дает нам удовлетворение. Господь сказал, придите ко мне, и я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. Невозрожденные сейчас не имеют стыда, правда? Но придет день, когда они предстанут перед Господом. 12 глава, первые пару стихов пророка Даниила, прочитайте дома, говорит, в тот день, когда будет воскресение из мертвых, будет два воскресения. Одно воскресение будет для верующих людей, и мы предстанем перед Богом, книга Откровения говорит, одеты в праведность Божию, которая является, написано, как чистый весон. книга Откровения, 19 глава. Это говорит о как бы самой драгоценной материала, из которого можно было шить вещи в то время. Правда? Мы будем одеты в праведность Господа. А неверующие люди, когда они предстанут пред Господом, там Даниил говорит, они предстанут некоторые ко стыду или стыдом. Правда? Почему? Потому что они предстанут перед Господом одеты в свои запачканные, потрепанные одежды, нечистые. Сейчас у них совесть, она не мучает их. В то время она будет. Сейчас они отказываются от своего греха и от своего стыда, но в тот день будет тишина. Книга Откровения, 8 глава, апостол Иоанн говорит, перед тем, как открывается печать, там говорит, была тишина на небе. Никто ничего не мог сказать и не сможет стоять. Они будут стоять перед Богом в полном молчании, потому что они тогда не будут иметь, ничего не смогут сказать в защиту себе перед Богом. А верующие люди, мы будем что делать? Мы будем петь, мы будем славить, мы будем вечно прославлять там нашего Спасителя. Свят, свят, свят. Мы будем с ангелами петь, правда? Наши уста будут всю вечность прославлять Бога за то спасение, которое Он даровал нам. Адам и Ева, когда они согрешили, помните? До греха своего у них не было стыда. Они могли приходить в присутствие Господне, иметь общение с Богом. Но только-только они успели согрешить, как они скрываются от Бога. Они осознавали свой стыд. И мы не имеем все детали там, но Бог делает жертву. Приносит в жертву или овец, или козлов, мы не знаем, и одевает Адама и Еву. И это дает им доступ прийти опять в присутствие Божие. Они одеты. Символически это говорит нам за ту праведность, в которой Бог нас одевает. И дает нам доступ прийти в Его присутствие. Иуда пишет нам, говорит, могущему соблюсти нас от падения и представить нас непорочными. Что значит? Без греха. Одеты в праведность Иисуса Христа, который Бог одевает нас в нее. Всякий, здесь написано, 11 стих, 12 стих говорится, нету различия ни иудея, ни еллина. Бог на всех нас смотрит одинаково. Всякому Господь дает возможность, если мы только уверуем. Есть один Господь у всех, над всеми. У Бога нет различий. Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, этот Бог, Он богатый для всех призывающих Его. Апостол Павел, послание Ефесянам, 1 главе, говорится, говорит о богатстве благодати Божией. Любовь, благодать, милость Господню описать нельзя, мы поем, правда? Ни глубину, ни ширину, ни вышину мы не можем ее описать. Она богата. 13 стих опять повторяется, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Какое имя? Имя Господне. Дано человеком под небом только сколько имен, через которые мы можем спастись? Одно имя. Имя Иисус Христос, который является Господом над всеми. В конце нашей беседы станем, помолимся. Брат Семен Семенович, помолитесь, пожалуйста.